Здравствуйте, наши уважаемые слушатели.
Мы продолжаем знакомиться с непростой судьбой отца иудейского народа Авраама. Жизнь, как говорится, прожить, не поле перейти.
И святой праведник Авраам тому доказательство. Следя за его судьбинушкой, мы уже узнали небезынтересные подробности.
По каким критериям Бог Иеговы выбирал для себя первых рабов?
Как Авраам преуспел в занятии сутенерством?
Как он с помощью небольшой кучки рабов якобы разбил регулярную армию четырех царей?
Выяснили, кому Абраша заплатил первый откат?
Попытались не заблудиться в шести Иисусах и найти нужного, к слову сказать, именно того, кого искали, не нашли.
Узнали о первых библейско-правовых договорах с обременением прав собственности в виде 400-летнего рабства.
Просветились по поводу зачатка первого в истории планеты Холокоста.
Повозились с зажиганием, пытаясь найти искру Божью, а также...
Узнали, как Авраам выжил из дома беременную служанку и с удивлением констатировали факт, что... Святая княжонка считает арабов рабочими ослами у иудеев.
Чуть копнули тему про восточное правоверное христианство и рассказали, что именно отрезают иудеям и другим, прошедшим эту жестокую процедуру бритмила, обрезания. А теперь слушайте дальше и не говорите, что вы не слышали.
Тем более, что текст священной книги у нас продолжает просто и бесстрастно, как и положено истинному христианину, читать Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович, прошу вас.
Бытие... Глава 18. Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал ей: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь на Авраамом все, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивыми? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40?» Он сказал: «Не сделаю того и ради 40».
Вячеслав, я засыпаю от этого монотонного торга.
Терпи, Николай, осталось еще немного.
Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». А Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20?» Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место.
Бог Иеговы появился с парочкой безымянных ангелов, которых он наваял неизвестно чего, тоже, наверное, из ребер и прочих тазобедренных конечностей, созданных из праха земного. К услугам своих боевых ангелов Вселюбящий прибегал, скорее всего, для защиты своей чести и достоинства от проклятых, которых он напроклинал уже к тому времени большими пачками.
Вот ведь какая ерунда получается. Созданные Отцом Небесным граждане, ну такими все получились неправедными, что костяному земляному Творцу только и оставалось насылать на них смерть и ужас да проклятие. А еще, говорит, по своему образу и подобию мастерил.
Да уж, по всей видимости, образец для лепки был еще тот. Хотя ведь недаром на Руси обычно говорят, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Так вот, с этими ангелами и Иеговы в очередной раз по-соседски зашел навестить Авраама. И помыли ноги, Сара собственноручно замесила муку, испекла мацы, Авраам самолично сделал небольшой шопинг стаду и выбрал теленочка нежного и хорошего. Кроме парного мяса и свежего хлеба, гостям было предложено душистое кочевническое масло и парное молоко. И они ели. То есть Господь Бог и ангелы ели. Кто еще сомневается, это к разговору про тучку, что всемогущий был гуманоидом. Пусть или подумает все же сам, или обратится к самому Всевышнему с вопросом, что значит «кушал». Раз кушал, значит, извиняюсь, и какал, ведь съеденное надо было потом куда-то девать.
В общем, был он такой же, как и все мы с вами, по крайней мере, с точки зрения биологии. Разве что только знание и возможность у него было поболее. Ну там загипнотизировать человека или мысли какие прочитать, а также запечатать или распечатать женское чрево. И еще пару приемов в таком же духе. Но и отличался еще тем, что нес в себе мужские и женские половые органы. Этим, правда, сегодня особо никого не удивишь. Просто нечего нам на уши вешать лапшу, что он, мол, где над твердью порхал, над водой улетал. Летчик на летчик.
Библейский бог-творец, такой, как он указан в самом начале бытия, по определению не кушает и не какает. Это присуще организмам на белковой основе, а мы абсолютно точно уверены, что по терминам «бог» еще совсем недавно понимали совсем другое. А басня про творение – это такие понты для крутизны, чтобы повыпендриваться перед забитыми им же кочевниками и покрутить перед ними пальцами веером.
Про то, как образуются звезды, планеты и жизнь на них, мы, если нашим слушателям будет интересно, расскажем чуть позже, а пока вернемся к библейской теме.
Утолив голод и жажду, а также немного отдохнул с дороги, и Иегова пришел в благостное расположение духа и решил поиграть в рубаху парня. Он скромно похвастался перед малограмотными пастухами, что ему ничего не стоит заделать Аврааму наследника от Сары даже в таком запущенном случае, когда цитата «обыкновенная у женщин, у Сары» прекратилась. Господь мимоходом уличил Сару в том, что та в мысли своей сомневается в нем, чем сильно перепугал пастушку.
Да, действительно, есть ли что трудное для Господа? Представьте себе мизансцену, стоит создатель и владыка вселенной и выпендривается перед забитыми и безграмотными кочевниками, как последний. Видно, с самоуважением у Господа были проблемки. Видать, те, кто его посылал, сильно его дома обижали, когда он был маленький.
Продолжая пребывать в отличном расположении духа, видно, теленочек очень уж был хорош, и Иегова в очередной раз напомнил своему избраннику, что Авраам точно-приточно станет отцом сильного народа, который будет ходить путем Господним, творя правду и суд. Ну, естественно, правду, как ее понимает сам Иегова, а насчет суда мы уже немного знакомы с его методами. Далее, Иегова не смог утаить от раба своего Авраама, что до него дошел вопль на Содом и Гоморру. Говоря привычными иудейцам терминами, Господу на эти города настучали, а выражаясь языком номенклатурных деятелей, на жителей подконтрольных городов поступил сигнал.
Кстати, мы помним, на строителей Вавилонской башни тоже кто-то настучал Иегове, после чего для народа строителей Вавилонской башни все закончилось не очень хорошо. А теперь сигнал поступил на города Содом и Гоморра. Зная о нравах Иеговы сотоварищей, это не предвещало жителям тех городов ничего хорошего.
Николай, я уверен, что внимательные слушатели уже заметили, что библеписцы продолжают вешать нам лапшу, создавая белый шум. А тем временем на самом деле вокруг происходит какая-то бурная деятельность. Иегова активно вербует себе сторонников, ведь кроме Авраама и Лота были и другие, этому даже в Библии есть твердые доказательства. Создается сеть информаторов, которые, если что, сразу доводят до Иеговы вопль, в смысле стучит Иегове. По бездорожью от Египта до Междуречья активно шныряет группы ангелов, выполняя божественные миссии. Против коренного населения проводятся диверсии наподобие Вавилонской, и Иегова даже не брезгует самостоятельно заниматься вымогательством, вербуя кровью и золотом себе поклонников. Народы, не проявившие желания покоряться Иегове, стравливают между собой. Библейская лапша становится гуще и уже готова насыщать в нужном русле зомбирования неподготовленный и незащищенный мозг. Похлебка для иудеев становится все круче, а приправленная басней об их богоизбранности венценосным гермафродитом в нее попадает все больше и больше людей. Обязательно нужно держать в голове кассира Мельхиседека, царя, который, по совместительству, цитата, «был священником Бога Всевышнего», и который начинал собирать дань.
Помню, помню. Авраам поделился с ним добычей еще до опубликования левитских законов. Однако это наводит на мысли, это ты верно подметил, Вячеслав. Ведь это, пожалуй, сенсация. Авраам, отец народов, начинал простым кочевником, и только благодаря тяжелому ремеслу периодической продажи своей жены выбился в состоятельные люди. А Мельхиседек уже был царем-священником. Скорее всего, конечно, просто вождем небольшого племени, но все одно это говорит нам больше, чем просто написано в Библии. Его истинная роль сдвинута в сторону и заретуширована. А пропиаренный в Библии отец будущих народов, пророк-праведник Авраам, который стоял в иерархии управления ниже, чем Мельхиседек, и как простой солдат отдавал ему положенную долю добычи, почему-то заявляется как эталон и образец для подражания народу иудейскому.
И именно так, как поступал Авраам, после того, как левитские законы были опубликованы, будут делать все рядовые иудеи. Отец всех народов – пример для подражания только иудеям, то есть людям со смешанной генетикой белой и черной расы, а уж затем и всем небогоизбранным. А это значит еще и то, что были и другие лоты с Авраамами, и на них уже были заготовлены свои мельхиседеки. То есть, бесспорно, на тот момент уже была создана организация, в которой отец народов занимал отнюдь не самое главное место, был максимум на побегушках у формирующейся касты левитов, а к товарищам типа мельхиседеков мы будем возвращаться в других главах. Да, Николай, мы сделали важный вывод, запомним его, но в то же время не будем отвлекаться от библейского повествования, а там происходит совсем уж невероятное. Авраам, слушавшийся Бога беспрекословно, вдруг позволил себе не что иное, как вступить с Богом в прение. Вторг по такой ничтожной причине, как беспокойство о содомских и гоморских праведниках.
Что это интересно на него нашло? Уж не о Лоте ли, проживающем, как известно, в Содоме, он вспомнил? Или от откровений Господних он почувствовал себя важной шишкой, и у него, как говорится, в забу дыхание сперло?
Всеблагое снисходительно позволил Аврааму выступить в защиту справедливости. В общем, сошлись на цифре 10, то есть если в Содоме окажется 10 праведников, то никто никого не истребит. А только к чему был весь этот спор на полстраницы, если, как мы потом увидим, никто и пальцем не пошевелил, чтобы этих праведников найти и посчитать? Даже у Лота не поинтересовались, не знает ли он ненароком пару-тройку безгрешных соседей. Как-то все это отдает провокацией. Вспомним, как Каина натравили на Авеля. Пока Господь припирался со своим рабом по поводу количества праведников, ангелы почесали Содом на задание, последуем и мы за ними.
Бытие, глава 19. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне. От молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь. И сказал им: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь дома заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань! Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те ангелы, по милости к нему Господне, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад». «И нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот, ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя ради тебя». И сказал ему: «Вот, в угодность тебе я сделаю и это, не спровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом, и встал Авраам рано утром, и пошел на место, где стоял перед лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял все города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восстаем от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот, я спала вчера с отцом моим, напой его вином и в эту ночь, и ты войди и спи с ним, и восстаем от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотова беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, говоря: «Он от отца моего, он отец моавитян до ныне». И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, говоря: «Он сын рода моего, он отец аммонитян до ныне».
А в воротах Содома совершенно случайно гостей поджидал, как вы думаете, кто? Правильно, племянничек Лот. Судя по всему, об их визите его предупредили заранее, поскольку он сразу же узнал двух незнакомцев-ангелов, даже не спросив положенного в таком случае пароль. После чего нижайше упросил высочайших гостей остановиться на постой в своем скромном жилище.
Дальше начинается уже порно-триллер. Как только народ прознал, что у Лота гостят двое непознанных незнакомцев, цитата: «Городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». Праведный праотец Лот еще больше подогрел желающих познания, предложив им взамен ангелов своих дочерей. Да что ж такое, а? Ну везде то жену, то дочерей. Ну и нравы в этой семейке. По версии библейпийцев, этот мерзкий поступок следует рассматривать как проявление максимально возможного гостеприимства и праведности. На мой взгляд, Лот прекрасно знал, что иеговины ангелы были отнюдь не мальчиками для битья и могли сами за себя постоять, а отдавать своих дочерей, возможно, еще девушек, на растерзание беснующейся толпе – мерзость. Но чего не сделаешь в страхе за свою шкуру.
С другой стороны, этот поступок можно рассматривать как нежелание поделиться своей радостью с соседями.
Осаждавшие дом содомцы с гоморцами, оскорбившись предложенной им заменой, совсем ошалевшие от жажды и предвкушения ангельского познания, начали ломиться в дверь. И именно в тот момент ангелы сочли вину горожан, обвиняемых в педерастии, достаточной, не напрягаясь, ослепили толпу и вывели из города Лота с женой и дочерьми под белые рученьки. А затем всемилостиво сделал то, что и намеревался сделать с самого начала, а именно посмотреть, что останется после цветущей и плодородной земли, которая, цитата, «вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». Ну, что будет, если на нее немного покапать огнем и серой? Опять применение того, что в славяно-арийских ведах называют «фаш-разрушитель».
Ты знаешь, Вячеслав, эта история мне кажется весьма неправдоподобной. Чтобы прямо весь город в едином порыве, и старики, и малые дети. Сомнительно, очень сомнительно. Обвинение всех педерастий звучит как благовидное оправдание массовому всесожжению. И тут, если и был, то скорее другой повод к Холокосту. Недавно ведь произошел конфликт между так называемыми царями, и с Божьей помощью победила та сторона, на которой был Мельхиседек, Авраам, Лот, а также воевали цари Содомский и Гоморский. Победив своих конкурентов, они, видимо, по старой библейской традиции предали всех мечу, забрав их добро себе. Народу стало меньше, и дышать сразу стало легче. А теперь пришел черед разбираться с бывшими союзничками. Или, возможно, содомцы и гоморцы наконец поняли, с кем они на самом деле связались, после чего устроили бунт.
Этого мы уже, скорее всего, не узнаем. Возможно, все это выдумка от начала до конца, призванная показать будущим поколениям, воспитывающимся на Торе. Я сказал Торе? Это не ошибка. И хотя мы читаем книгу христианскую, но дальше мы будем плотнее подходить и к этому вопросу. Итак, показать, что Иегова своих праведников не бросает, хотя это на самом деле далеко не так. Но вернемся к тесту. Лот, по пути из Содома, потерявший жену, вместе с двумя дочерьми стал жить около города Сигора.
Потому как в городе, уничтоженном ядерной бомбардировкой, он мудро жить не стал. И не зря ты отметил, Вячеслав, что женщинам они относились как к скоту. Но иудейский менталитет уже сыграл с лидями свою злую шутку. И они начали становиться не хуже своих мужчин.
Благовидным предлогом послужила обеспокоенность делом восстановления их племени, мол, не было человека на земле, который вошел бы к ним по обычаю всей земли. Город Сигор располагался недалеко от пещеры, где они с отцом уединились, и в городе было предостаточно неженатых мужчин. Но что послужило настоящим поводом для совокупления с папашей, то ли обида после того, как тот пытался отдать их на познание толпе вместо ангелов, то ли длительное сексуальное воздержание в пещере, точно мы не поняли. Понятно одно. Праведные девчонки по всем правилам начинающих клофелинщиц накачали папу до состояния полного бесчувствия и познали его. В результате кровосмесительного и пьяного зачатия появились два румяных паренька, родоначальника двух народов, маавиатян и аманитян. Да как же они любят-то слово «родоначальник». Кто на кого не залезет, сразу объясняется: «Я, мол, произведу от тебя великий народ, и никак иначе». Вот маска обалденная всем героям любовных похождений на заметку. Мол, не кручинься, милая, жениться не женюсь, а народ великий, а тебя произведу. А представляешь, Николай, какие гены достались потомкам-бедолагам?
К слову о генах, есть еще одна версия, почему дочери Лота поступили так со своим папой. В пользу этой версии говорят слова: «Не было человека на земле, который вошел бы к ним по обычаю всей земли». Дело в том, что Иегова стал прививать иудеям мысль о том, что только они – люди. По-библейски это сыны Божьи, а все остальные – гои. И смешиваться с гоями, которые хуже, чем животные, было для девчат страшнее, чем волю попрыгать на находящемся в отключке батюшке. Мы тут не стали полностью раскрывать всю эту грязную тему. По ней много чего написано, например, в Иудейском кодексе чести Шултан Арух.
Да, Шултан Арух в переводе на «Крытый стол» или полностью «Кицур Шульхан Арух». Сборник законов, который пользуется у евреев чрезвычайным почетом и является действующим повсеместно, независимо от страны пребывания евреев, юридическим сводом законов, не приложенных для каждого еврея. Давай буквально пару выдержек.
Хорошо. Из закона номер 13. Еврейской акушерке помогать акумке запрещается, даже когда это возможно было бы сделать без осквернения шабаша, ибо она должна рассматриваться как животное.
Закон 27. Когда еврей пошлет к акуму за деньгами нарочного, и тот обманет акума, взяв с него больше, чем следовало, тогда это принадлежит нарочному.
Закон номер 93. Когда у еврея акум или акумка находится в услужении в качестве прислуги, и кто-нибудь из них в его доме умрет, тогда запрещается другому еврею утешать его за этот смертный случай, как за смерть человека. Но он вполне волен сказать: «Да возместит тебе Бог твой убыток», как говорят человеку, у которого околел бык или осел.
Как я уже говорил, тема эта весьма грязная, и желающие могут самостоятельно ознакомиться с этим сборником еврейской мудрости. Там 100 законов и комментариев, все выдержаны не только в духе ненависти к неевреям, но и содержат практические указания иудеям по правилам поведения в быту. Мы же будем придерживаться выбранной темы.
Бытие, глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя», ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимелех царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикоснулся к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь, не знавший всего, и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их. И люди сии все весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинная сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость. В какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». И взял Авимелех серебра 1000 сиклей, и мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех Аврааму: «Вот, земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Саре сказал: «Вот, я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево вдове Авимелеха за Сару, жену Авраамову.
Наш достопочтенный праотец покочевал дальше, и это понятно, не очень приятно жить рядом с выжженной землей, постоянно наслаждаясь запахом серы. Ведь это все, что осталось от некогда благополучных, утопающих в зелени городов и прилегающих к ним территорий. На сей раз Авраам и Сара поселились во владениях герарского царя Авимелеха.
Не повезло бедолаге, ведь куда бы ни переселялись на ПМЖ библейские герои, везде начинались проблемы. То голод с бандитизмом, а иногда что и похуже.
В дороге отец народов немного поиздержался, и пришлось, как и 25 лет назад, повторять свой коронный номер под названием «Сестра бедного пастуха». То есть выставить на продажу жену с целью последующего шантажа и вымогательства материальных ценностей. В общем, сценарий был старый. Авраам рекламирует и продает товар, а за углом вышибала с дубиной, то бишь Господь Иегова со своими болезнями. Жена-сестра к своим 90 годам расцвела до полной неотразимости и с легкостью невероятной попала в покои царя. В отличие от безымянного фараона, несчастный даже не успел насладиться прелестями соблазнительной 90-летней пастушки, как подоспела Иегова. Заразив болезнями и запугав до смерти Авимелеха, он потребовал возврата товара и компенсации моральных издержек продавцу, мотивируя это тем, что Сара была его женой.
Кстати, не без удивления мы обнаруживаем, что отец народов нам не врал насчет своей сестры-жены. Он всего лишь полусоврал. Слово праведнику. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. То есть отец у них был общий, а матери разный. Значит, Сара приходилась Аврааму сводной сестрой. Так, что же это у нас получается? Нахор, средний брат Авраама, был женат на Милке, дочери его младшего брата. Дочки Лота, племянника пророка и праведника, родили сыновей от своего родного отца. А сам отец народов был женат на своей сводной сестре. Однако, гремучая получается смесь. В народе говорят, один раз не считается. Но эта поговорка явно не про Авраамову семейку.
Да, такое поведение вполне укладывается в требование Иеговы сохранять божественную искру, оно же догмат о богоизбранности, оно же отношение к гоям. Далее царь Авимелех решил объясниться с Авраамом. Глотая слезы от обиды, он дал понять патриарху, что порядочные люди так не поступают. Авраам же применил старую отмазку, он, мол, очень боялся, что его убьют за красавицу жену. Ага, так мы и поверили. Если бы Авраам действительно боялся, то он мог бы оставить жену дома или хотя бы завернуть в покрывало, как это принято на Востоке испокон веков.
Да ладно, кому был нужен этот пастух? Еще тратить на него боеприпасы. Забрали бы жену и дело с концом.
Нет, конечно же нет. Авраам боялся только одного, что этот прием по второму кругу не пойдет. Но зря он так боялся-то с такой крышей. Далее Авимелех, сияя от того, что не успел познать Сару, щедро одаривает ее мужа, не забыв также позаботиться и о том, чтобы не пострадала репутация прекрасной старушки. Также он разрешает святому семейству жить на своей земле. Иегова за это исцелил и царя, и жену его, и рабынь его от болезней, которые Всеблагой предварительно, конечно же, наслал на них своим божественным перстом. А в общем-то, развели царя Авимелеха как последнего лоха, несмотря на то, что он в принципе-то ничего и не нарушал. Да и бога избранной семейки не нужен был прецедент нарушения закона, им нужен был предлог для грабежа.
Многие могут сказать по поводу уже услышанного, мол, все это сказки древних иудеев, они к реальности не имеют вообще никакого отношения. Местами действительно не имеют, согласен. А местами, как мы уже показали, имеют самое прямое отношение. Но прошу также наших уважаемых слушателей не забывать, что мы читаем священную книгу христиан. Книгу, на которой, как на вечном фундаменте, базируются принципы христианской церкви. Для того, чтобы разобраться, что же несет в себе христианство, мы и читаем первоисточник, Библию. Не открою секрета, если скажу, что Ветхий Завет является переведенной и частично приглаженной Торой, которая является самой священной книгой еврейского народа. Много ли там нашли наши уважаемые слушатели духовности? Совсем не нашли? Но ведь мы только начали ее читать.
Действительно, мнений людей, даже имеющих непосредственное отношение к церкви, может быть множество. Но да и сам факт причастности к церкви не гарантирует высокой духовности и праведности. Примером тому могут служить многочисленные факты гомосексуализма среди высокопоставленных служителей церкви. А вот главный источник христианских знаний, он один – Библия, Ветхий и Новый Заветы. И тут, как говорится, что написано пером и издано тиражом, того уже не скроешь. Максимум, что известно не читавшим Библии верующим, это 10 заповедей плюс сказки об исцелениях. Это все имеет место быть, только ни Иисус, ни Иегова не имеют к этому ни малейшего отношения. Если врач дает папуасу антибиотик, то это предполагает у врача лишь знание чуть больше, чем у папуаса, а не его божественное происхождение от голубя.
Как говорится, без комментариев. Пора подвести итог прочитанному, и с твоего позволения я начну. Теперь мы точно знаем, что Иегова не был никаким богом. Он был обычным человеком. Ну пусть не совсем обычным, вроде как мог что-то делать такого, что не умели делать пастухи-кочевники и другие особи избранного им народа. И самое главное, это не наша фантазия, так сказано в Библии. Ну смотрите, мясо ел, хлеб, масло, молоко тоже, соответственно и в туалет ходил. Ноги опять же не по-божески пачкались во время странствий на своих двоих. Ведь мобильника и Аськи в то время еще не было, а летать на космическом корабле в атмосфере было пока еще нельзя. Начальники по головке бы не погладили, да и враги могли, что называется, запалить, а то и совершенно реально спалить. Кто был у Иеговы врагами, мы будем говорить в других выпусках. Потому и приходилось им топать ножками, отрабатывая свой нелегкий божеский хлеб. Ай да Библия, ай да книжка, вот это мы понимаем, не зря читаем, ох, не зря.
Но это еще не все. Мало того, что Иегова оказался обычным человеком, что само по себе уже сенсация, оказывается, что Иегова создавал агентурную сеть на Земле. Он использует методы, которые сейчас известны всем спецслужбам, он устраивает диверсии и даже войны. Он вербует агентуру, у него в подчинении находятся банды боевиков. Кроме того, Авраам оказался не единственным и неповторимым пророком, а всего лишь одним из наемников будущей Иеговиной армии. Возникает вопрос. Почему же никто этого не заметил раньше? Где анализ? Где научные публикации известных богословов и их так называемых критиков? Что, вообще никто эту бесподобную книгу раньше не читал? А если читали, то почему не заметили такой информации? Мы что, все дураки безмозглые, что ли? Несколько тысяч лет слепо поклоняемся обычному человеку и боимся его как злобного и истеричного творца чего-то там из праха земного?
Вячеслав, ты же знаешь, все это гораздо проще. Все это называется одним словом – оккупация. Я молчу пока о том, что тот, кто думает, что церкви несколько веков тому назад это были как сегодня, благообразные старушки в платочках, румяные молодцы да красные девки с празднествами, ошибаются. Те, кто так считает, жестко ошибаются. Правда, во сто крат страшнее. Она такова, что Ивана Грозного, который первым попытался поставить на место распоясавшихся церковников и прищемил хвосты предателям земли русской, хаят уже несколько веков, чего только ему не приписывая. Грозный просто уже тогда круто наехал на голубых в РПЦ. Я пока молчу и про церковную работорговлю. Мы дойдем и до этого, прорабатывая библейский бестселлер.
Давайте подумаем, чем же в действительности является содомский грех, не принимая в внимание понятие мужеложства. Смешать кислое с синим – это не наша задача, а вот отделить мух от котлет и посмотреть, мухи ли это на самом деле – это по-нашему. Если на все есть Божья воля, как учит христианство, то это библейское эссе о Содоме и Гоморре тоже можно рассматривать как провокацию для демонстрации своей силы и уничтожения чего-то или кого-то, кто не устраивал Иегову и его хозяев по каким-то причинам. То есть содомский грех, как это теперь становится понятно, является ничем иным, как предлогом для очередной бойни. Не стал же он сжечь огнем дочек Лотовых за случку собственным пьяным папашкой в пещере. Кроме того, как мы уже неоднократно читали здесь, тотальное уничтожение, геноцид неотмеченных Божьей искрой, один из любимых коньков Всеблагого и Всемилостивейшего, изверга Иеговы. Поэтому уничтожение вместе с невоздержанными мужчинами, жившими-то по воле Божией всех женщин, стариков, детей и животных, это своеобразная визитная карточка Иеговы и группы сотоварищей, которые руководили его работой.
То, что Авраам с Иеговой грабили почтенных граждан своего времени, подкладывая им вовеки не портящуюся Сару, не является чем-то необычным сегодня. Это делают очень многие аферисты и мошенники во всех странах мира. Другое дело, что Библия является, по всей видимости, первым источником, в котором подробно описана эта методика добывания денег, власти, контроля и манипуляций. Причем описана она неоднократно, со многими подробностями. Это наталкивает нас на мысль о том, что описанные случаи являются авторской разработкой Иеговы и сотоварищей, изложенные в этой священной книге как информация по обмену опытом, как пример для подражания. Так сказать, инструкция.
Более того, в католической церкви мирянам было формально запрещено читать Библию. Причем запрет был отменен только в 20 веке. А именно известно, что буллой папы Григория IX в 1231 году запрещено читать Библию. Причем запрет формально был отменен только Вторым Ватиканским собором. Историки сообщают, Церковь запрещает распространение книг Священного Писания среди мирян и считает тяжелым преступлением переводы этих книг с непонятной латыни на народные языки.
В постановлении Собора Безье 1246 года сказано, что касается божественных книг, то мирянам не иметь их даже по латыни. Что же касается божественных книг на народном наречии, то не допускать их вовсе ни у клириков, ни у мирян. В эдикте Карла IV конца XIV века говорится, «Мирянам обоего пола по каноническим установлениям не подобает читать чего бы то ни было из Писания, хотя бы это было на народном языке, дабы они не впали в ересь и заблуждение».
В ортодоксальном иудаизме было запрещено чтение всей Библии, а в караимеизме полная Библия вообще отсутствовала, кроме Пятикнижия. В обиходе православной католической церкви и вообще на Востоке в средние века чтение Библии также запрещалось. Иерархи в послании патриархам восточно-кафолической церкви о православной вере запрещали всем без разбора и надежного руководства читать некоторые библейские книги и в особенности ветхозаветные части.
Как мы увидим позже, эти якобы запрещения читать Библию в средние века означают на самом деле и то, что Библия в то время еще не была окончательно дописана, то есть не была еще переведена на все языки с учетом особенностей менталитета коренных жителей, а потом доводилась до приемлемого вида выбрасыванием апокрифов, чтение которых вызывало удивление не только у обращенных священников, но и у посвященных. Слишком они уж противоречили друг другу. Иначе как объяснить тот поразительный с точки зрения скалигеровской истории факт, что по крайней мере до конца 15 века, на самом деле до конца 16 века, Библия в современном смысле этого слова вообще отсутствовала. В те времена никто Библию на Востоке даже и не интересовался, а на Западе не читали, потому что запрещено. Спрашивается, кто же ее читал в те века? Да и существовала ли она вообще? Про шумерские тексты мы пока промолчим, чтобы не раздувать выпуск.
Сами историки церкви, такие как Карташов, писали, цитата, «Первый для всего Востока рукописный, то есть еще до появления печатного станка явилась Библия 1490 года, созданная архиепископом Новгородским Геннадием». Такая ранняя заинтересованность во владении полным библейским текстом явилась на Руси, в 15 веке. Таким образом, если в самом конце 15 века пробуждение интереса к полной Библии расценивается специалистами как очень уж раннее, то что говорить о том, что христианство на Руси испокон веков? Такую голубую муть можно повесить людям, если кастрировать им память, как это было сделано, мы знаем на примере той же самой Киевской Руси, когда все взрослое население было под корень уничтожено, а малым вбивали в голову так называемые вечные, непреложные библейские истины. Но правду похоронить невозможно, как ни крути, да как ни старайся. И на любой хитрый винт всегда найдется своя гайка.
Так что мы с нашими слушателями уже знаем, библейские тексты – это лишь инструменты Иеговы по зомбированию народов Земли. То, что сейчас носит термин «информационные войны». Библия впервые появилась у иудеев, причем не вся и не в том виде, в котором читаем мы ее сейчас. Она дорабатывалась, изменялась, но свою гнилую суть скрыть ей не удалось.
Это замечательно, Николай. Мы с тобой дальше будем все больше и больше раскрывать принципы работы этого инструмента зомбирования. С открытыми глазами мы сможем самостоятельно во всем разобраться, ведь теперь многие привычные вещи в нашей жизни нужно переосмыслить и переоценить. Пришла пора ставить все с головы на ноги. До свидания, наши уважаемые слушатели.
До следующей встречи через неделю. Всего вам доброго.